Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я когда Костя все это произносит, представляю себе Герольда такого в средневековом одеянии с трубой, который сначала выходит на площадь, трубит, потом долго зачитывает все регалии государя, только после этого сообщает, что же государь хотел донести до своего народа.
Ваши стрелы не долетают до меня.
Видите, как хорошо. Владимир Романович, хотелось поговорить о том, что у нас состоится на следующей неделе, поскольку это, по-видимому, одно из ключевых событий этой зимы, как и, впрочем, всех предыдущих. Я имею в виду завершающий фестиваль рождественских чтений, который состоится в Москве с 26 по 30 января. Но ведь основные чтения прошли уже во всех епархиях. Вы принимали участие?
Не основные, а все-таки давайте уточним, региональный этап.
Да.
Да, поскольку рождественские чтения, они делятся на два этапа, да, и вот региональный этап, он завершен. Вот, ну, обычно мы принимаем участие вот в общецерковном этапе, это действительно несколько дней. Я бы здесь, может быть, с вашего позволения сказал бы, что, во-первых, что рождественские чтения – это самый большой церковный форум, один из старейших, у нас 33-й, да, по-моему,
да,
будут, и он образовательный, да, там в названии это есть, это значит, что большую часть аудитории, конечно, не вся аудитория, но большая часть участников, может быть, даже большая, сейчас не готов это утверждать, но большая часть участников – это учителя. Вот. И ну, для меня лично это очень важно, потому что, ну, собственно, мы не раз касались и будем, наверное, еще касаться темы образования, поэтому мне кажется, это действительно чрезвычайно важно. И помимо прочего, поскольку он январский, я имею в виду этот общецерковный этап, то он в каком-то смысле задает тональность вот, всему году. И тема этого года, это 80-летие Великой Победы, понятно, что это главная дата для нашей страны в этом году, но при этом я думаю, что мы поговорим на рождественских чтениях вообще о том, что такое образ победы не только в Великой Отечественной войне, а что такое победа сегодня, и не только на поле боя, да, а вообще, да, ну и, конечно, для христианина, там, в первую очередь, вот с духовной точки зрения, что такое победа над своими страстями, это, в общем-то, в той брани, которую мы, так сказать, ежедневно и постоянно ведем. Вот. И если можно, еще два слова про рождественские чтения. Просто напомню, что у нас будет большое открытие в Государственном Кремлевском дворце по традиции. Там обычно более 5000 человек всегда собирается. Ну, вот на это открытие, где обязательно будет программное выступление Святейшего Патриарха, а 30 января пройдут парламентские встречи с участием Святейшего Патриарха. Еще одно большое выступление Патриарха предполагается там. Парламентские встречи, здесь вот я должен пояснить, потому что вроде бы из года в год мы это уточняем, но все равно кто-то из коллег-журналистов, к сожалению, уже используют слово традиционно, будет ошибаться, говоря, что патриарх выступил в Думе и так далее, или выступил на заседании Думы. Вот это вот действительно будет фактической ошибкой, потому что речь, конечно, не идет о выступлении патриарха на заседании Государственной Думы, речь идет о том, что есть особый формат, выработанный вот в церковно-государственных отношениях, уникальный и очень важный формат парламентских встреч, когда чередуются площадки, это Совет Федерации или Дума, в прошлом году был Совет Федерации, в этом году Дума, На этой площадке, естественно, собираются депутаты, но не только депутаты. Вот, в данном случае это не заседание Государственной Думы, но это вот формат, в котором, в рамках которого патриарх и другие спикеры вот обсуждают насущные проблемы. Да, и я бы сказал, что это не символическая такая вот встреча, а эта встреча действительно содержательная, потому что, как правило, понятно, что любое выступление патриарха – это пастырское выступление, и при этом патриарх, как правило, оценивает вот прошедший год и говорит о каких-то вот волнующих его вопросах именно для аудитории, вот, к которой он обращается, для аудитории законодателей и общественных деятелей, которые там будут присутствовать, вот в году наступившем. Вот, поэтому мы, конечно, вот ждем этого выступления тоже. И помимо вот пленарного заседания парламентских встреч, там будет еще три больших круглых стола, разным темам посвященные, где тоже наряду с депутатами и членами Совета Федерации будут принимать участие общественные деятели, представители епархии. Вот так что это такая насыщенная действительно очень неделя. Ну и потом не будем забывать, что у нас день интронизации Святейшего Патриарха 1 февраля. Это по традиции всегда в Русской Церкви, это всегда общецерковный праздник, день интронизации предстоятеля.
Владимир Романович, вот заявленная тема, она, с одной стороны, как бы подразумевается, потому что весь год в нашем государстве посвящен воспоминаниям и празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, но мне кажется, что это практически неподъемная тема. И чем больше я об этом размышляю, тем больше, мне кажется, усложняется задача для даже вот нас на радио, не говоря уже о том, что может в этом смысле предложить церковь в публичном пространстве. Да, 80 лет – это колоссальный срок для того, чтобы все забыть, для того, чтобы событие историческое превратилось в великий миф. Не со знаком минус, и не в смысле там мифы и легенды Древней Греции, а в таком естественном своем значении. Абсолютно мифологизированная история, которая нужна. Именно в таком виде она нужна, она прекрасна. И это было всегда на протяжении веков в любом государстве, когда какое-то великое событие уходило вглубь истории, оно становилось очень важным, знаковым, смысловым мифом для дальнейшей жизни государства. Ну, как вот Куликовская битва. Ну, так вот, что мы особо знаем об этом? Знания наши достаточно скудны, я имею в виду, что мало кто читал какие-то исторические научные работы с ссылками на источники, на какие-то документы. У нас у всех существует некая картина, которая, в общем, нас всех объединяет. Но когда мы сейчас говорим о том, что память об истории Великой Отечественной войны не должна для нас ограничиваться только вот этим великим мифом, дальше я начинаю теряться, потому что каким образом там за что ни тронь, это везде болевые точки, потому что война – это страшно, и это очень больно. Причем во всех аспектах. Вот как совместить необходимый позитивный посыл с той правдой, которая тоже нужна?
Ну, приятно, конечно, когда тебе задают вопросы такой сложности. Видимо, это предполагает, что ты можешь, ну, если не уверенно и кратко на них ответить, то, по крайней мере, сказать что-то содержательное. Ну, я бы, может быть, все-таки, ну, не то чтобы сгладил остроту вопроса, да, я бы сказал, может, чтобы вот какое бы предложил размышление. Может быть, за неподъемную задачу и не стоит браться, но это вот все сказанное совершенно не значит, что не нужно об этом говорить, не нужно об этом помнить, и что не нужно это пытаться осмыслить с разных сторон, да, и разным способом. Потому что, вы знаете, я вот такую проведу аналогию немножко от исторического великого события, обратившись к актуальному. Я недавно беседовал вот с коллегой из «Российской газеты», у меня было большое интервью, и там мы говорили о том, что такое правда войны, той войны, которая сейчас, да, насколько она раскрывается через работу, мужественную зачастую работу наших, например, журналистов, да, военкоров, ну, не только военкоров, да, потому что понятно, что это тема номер один в информационной повестке. И понятно, что в ситуации войны, которая предполагает и информационную войну, есть естественные ограничения. Да? Они есть на самых разных уровнях, начиная там от того, что отнесено к области государственной тайны, и заканчивая просто вот элементами действительно вот этого информационного противостояния. И вот моя собеседница Елена Степановна Яковлева, замечательный журналист, она высказала такую мысль, которая, мне кажется, очень интересной и важной, о том, что в художественной форме, вот правда войны, выраженная в художественной форме, она может, она позволяет нам сказать больше, может быть, да, чем вот в текущем формате журналистской правды. И в этом смысле, теперь уже возвращаясь к Великой Отечественной войне, которую мы в любом случае будем вспоминать и в этом году, и в следующем, и в любое время, но в этом году вот ввиду этой даты, действительно, вот давайте вспомним, сколько есть замечательных и очень разных произведений, да, которые тоже, ни одно из них не берется за, там, не претендует на решение неподъемного, неподъемная задача. Но посмотрите, вот даже просто навскидку первое, что приходит в голову. Есть там, я не знаю, в августе 44-го Богомолова, да, с экранизацией, да, замечательное произведение. Есть там фильм «В бой идут не старики», есть «Они сражались за Родину», и там везде есть правда войны. И это художественно очень убедительно. И она, это разные аспекты этого, да. И никто, не, наверное, мне кажется, не будет предъявлять претензии там, к фильму «Бой идут одни старики», что там не показаны там, какие-то ужасы. Да? Хотя там, собственно, есть то, что здесь довольно тяжело воспринимать, и есть пронзительные моменты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот как вам кажется, при том, что художественная правда может сказать иногда больше, точнее, или просто то, что не может сказать, допустим, журналист в жанре репортажа, есть ли уместное и неуместное время для этой художественной правды? Иными словами, время ли сейчас снимать, допустим, фильмы о специальной военной операции? Или нужно выдержать какую-то временную дистанцию хотя бы?
Знаете, я не думаю, что здесь есть какой-то железный закон. Есть, наверное, закономерность, что дистанция, историческая дистанция позволяет даже непосредственным участникам переосмыслить какие-то вещи. Ведь военная проза все-таки, которая, или военная, не обязательно проза, стихи, они были, что-то писалось и во время Великой Отечественной войны, но все равно основной массив, да, по понятным причинам, вполне себе естественно, написан после войны. И сейчас, я думаю, то же самое происходит. Есть поэзия, да, связанная с текущими боевыми действиями, она очень разного качества, если вот отвлечься, вот, да, вот все-таки оценивать это именно как поэтическое осмысление происходящего. Есть, на мой взгляд, прекрасный, замечательный, вот я несколько читал рассказов Марины Ахмедовой, прекрасного журналиста, писателя, в которых есть вот эта правда, правда военных действий, и это художественно очень сильно. Понятно, что это написано, вот как многие произведения Марины, вот это читается почти как такая глубоко художественная публицистика, да? Тем более, что в основании вот этих рассказов лежат какие-то реальные истории, да, понятно, что художественная правда – это не просто отображение реальной истории, это, в общем, особое такое пространство. На секундочку отвлекусь, может, мы еще об этом поговорим, и я думаю, что вот на конференции в Сириусе, которая у нас будет в середине февраля, и где тема этой большой научной конференции «Диалоги об истине в науке, искусстве и религии», эти аспекты тоже будут обсуждаться, что такое правда в искусстве, художественная правда. Вот, ну вот возвращаясь к этому. Поэтому я думаю, что здесь дистанция, она не является препятствием, но ввиду естественных причин, в том числе потому, что люди, которые могут это осмыслить и наверняка еще в художественном плане осмыслят, они просто сейчас другим заняты, да? Вот. Но, тем не менее, вот, думаю, что, конечно, это возможно и сейчас.
А было несколько фильмов о специальной военной операции?
Ну, фильмов я не видел, мне просто сложно говорить.
Не довелось посмотреть. Mm-mm.
Что касается художественной правды, тут тоже, знаете, палка о двух концах. Две великие книги про Сталинградскую битву: Симонов «Живые и мертвые», вторая часть, и Василий Гроссман. И там окопная и неокопная правда. Абсолютно разное на финише ощущение этой самой правды. Ну, честно вам сказать, может, это мое личное восприятие. Я когда прочитала Гроссмана, у меня было такое ощущение, что вот если бы все было именно так, как там написано, а я понимаю, что он старался максимально быть честным, мы бы никогда не выиграли войну. Ну вот, понимаете, с художественной правдой все очень сложно.
Ну а с нехудожественной разве не так же? Да? Разве нет разных отношений к происходящему, происходившему, разных рассказов? Это тоже, в общем, неизбежно.
Я просто пытаюсь понять, что нам сейчас нужно, вспоминая 80-летие Победы. Именно в этот момент и именно нам, что нужно, что не нужно, потому что массив огромный. Я почему все время об этом думаю? Потому что придется целый год так или иначе касаться этой темы, и прежде всего нужно ответить самому себе, а как ее касаться?
Ну, вы знаете, а я вот, если следовать правилу, что на общий вопрос можно давать такой общий ответ, я боюсь, что здесь нет общего ответа. Потому что вот нам с вами или там детям, которые сегодня учатся в первом классе, возможно, нужно разное. Было бы странно, чтобы мы сейчас вот вывели какой-то, сказали бы, о, надо вот, не знаю, снять вот такой-то фильм, и вот мы все сядем, 147 миллионов, сколько у нас сейчас, да,
наверное. И снимем по фильму.
Да, нет, и посмотрим этот фильм, и сразу все поймем, да, один для всех. Вот. «Победа», как пелось, да, в замечательной песне, «одна на всех, мы за ценой не постоим». А вот здесь уже рассказ об этом, да, он, наверное, по-разному будет касаться сердец. Есть люди, которые совсем ничего об этом не знают, просто в силу возраста, или знают очень мало. Я думаю, что нам нужно внимание друг к другу и к тем там тысячам ветеранов, которые уже не так много осталось. Мне сейчас вылетела из головы точная цифра. Она называлась недавно на оргкомитете «Победа», который президент проводил. Я там имел честь присутствовать. Но их не так много. И если вот они есть рядом с нами, то нам совершенно точно нужно внимание к ним, неформальное, а живое, человеческое. Да? Вот тепло и участие, чтобы люди, которые, в общем, совершили этот великий подвиг, чтобы они чувствовали отношения тех, ради кого они проливали кровь. Да.
Вот смотрите, у меня был такой опыт. Я участвовал как модератор одной дискуссии в рамках как раз регионального этапа Раневских чтений. И это была секция на территории Новой Москвы, вот в викариатстве новых территорий под предводительством епископа Силуана, правящего архиерея, викария, святейшего патриарха, и тема, само собой, была вот как раз про 80-летие Победы, и среди спикеров были в том числе люди, был человек, вернувшийся из окопов специальной военной операции, и был священник, который все эти годы занимается поездками на Донбасс, ну, все эти годы имеет, пока идет специальная военная операция, тоже вот свой живой опыт имеет. И, само собой, было много очень важных и теплых слов о Великой Отечественной войне, но понятно, что они звучали более дежурно, чем вот то, что живое, нервное, чувствительное говорили люди о специальной военной операции. Хотя тема общая была именно про Великую Отечественную войну. Не получается ли так? И даже один из спикеров говорит, что вот для меня война та не закончилась, Великая Отечественная, а вот сейчас продолжается, я как бы в ней участвую до сих пор. Ну, понятен контекст его высказывания. Это говорил человек, вернувшийся из окопов специальной военной операции. Но если говорить чисто вот о медийном освещении и о том, как мы тематизируем всю эту проблематику, не получается ли так, что у нас сегодня, в принципе, нет возможности говорить о Великой Отечественной войне, минуя тему специальной военной операции? И это еще дополнительная сложность, дополнительный аспект. То есть мы, если будем их так теоретически разводить просто по разным углам, мы как будто бы немножко неискренне оказываемся.
Да и не нужно разводить, и не только со специальной военной операцией, а в принципе вот с прошедшим временем, с происходившим за прошедшие 80 лет. Но я хочу вот все-таки попытаться, может быть, вернуться и продолжая вот размышления к вот этому первому поставленному общему вопросу, вот что нам нужно. Ну вот смотрите, у нас есть то, что, на мой взгляд, в каком-то смысле, безусловно, составляет наследие вот этого осмысления правды войны, художественное осмысление, в том числе и фильмы, вот некоторые из которых мы уже назвали. Да? Я просто сейчас вспомнил, что видел недавно какие-то выступления нашего замечательного молодого скрипача Петра Лундстрема. Вот он много очень бывал на Донбассе. И вот недавно мне попалось видео с его выступлением, точно не помню где, и он там вспомнил, выступая перед вот воинами, он вспомнил, а он помимо того, что он скрипач замечательный, он еще занимается художественным свистом. И он им, так сказать, как сказать, напел, насвистел, да, песню из фильма «В бой идут одни старики», которая, по его словам, я, честно говоря, вот не знаю, но, видимо, так и есть, раз он это говорит, что она была написана к фильму специально для фильма, это вот «Смуглянка-молдаванка», но воспринимается уже, безусловно, как народная. Да, и вот он спросил, и что интересно, он говорит, все ли видели фильм «В бой идут одни старики». Если я правильно помню, то уже не все, да. Вот. Ну, понятно, что его, наверное, никогда все не видели, уж совсем все, но все-таки вот в аудитории, наверное, там какое-то время назад, это всегда было бы большинство аудитории, да? Вот. Ну, там песню там узнали, понятно, его, песню узнали, его прекрасно принимали, это действительно очень, так сказать, красиво, художественно. Вот. Ну, вот, например, возвращаясь к тому, что нам делать. Вот уж точно поколение школьников, да, нынешних, не видело вот этот и другие подобные фильмы так, как в таком, такое количество школьников, как это было раньше. Значит, надо помочь им познакомиться с этими фильмами, да, с этими действительно великими, замечательными фильмами. Их немало, да, художественные произведения. Понятно, что, ну, сейчас не хочу уже, так сказать, тут фантазировать, но понятно, что, скажем, для школьников, даже для студентов, это быстрее и важнее воспринимается, когда ты, может быть, в это вовлечен. Ты, например, через там, постановку театральную, какую-нибудь там в школьном театре, на какое-то произведение. Главное, чтобы это было сердцем и талантливо, но это уже как все в школе, да, как все, что касается образования. Но это всегда может быть погублено формализмом и таким вот отношением неличным к этому. Вот. Ну, тут вот так.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студию микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, вот помимо темы Победы, насколько я понимаю, будет еще затрагиваться на рождественских чтениях тема, нам всем очень близкая, это столетие блаженной кончины святейшего патриарха Московского и всея России Тихона. Каким образом можно совместить такие два совершенно разных тематических потока?
Смотрите, давайте немножко поясним и напомним нашим дорогим слушателям, как вообще устроены рождественские чтения. Да, я уже сказал, что это самый большой форум, это не мероприятие там одно, да, это целый набор большого количества самых разных там форматов и прочее, да, которые в течение нескольких дней, вот эта вот финальная общецерковная часть будет в Москве проходить. Вот, так вот, в рамках рождественских чтений будет работать, внимание, 18 направлений, 18, да, естественно, есть общая тема и посвящение, да, глобальное, эти рождественские чтения посвящены 80-летию Победы, как мы уже сказали, ну, по понятным причинам, это главная дата этого года для нашего общества, для нашей страны, но это не значит, что в рамках 18 направлений и внутри каждого, там, каждого круглого стола, там, секции, еще чего-то, все будут говорить исключительно об этом или там, вот, о какой-то другой теме. Обычно за эти направления отвечает одно из синодальных учреждений. Вот, скажем, наш синодальный отдел тоже отвечает за свое направление, в рамках которого какие-то у нас будут традиционные круглые столы, которые вот всегда проходили. Там собираются люди, которые вот раз в году обсуждают там эти темы, так или иначе связанные со сферой компетенции нашего отдела, то есть информацией, церковно-государственными отношениями и церковно-общественными. А у нас, вот, например, традиционно я проводил в рамках рождественских чтений встречу с нашими епархиальными визави, то есть с теми, кто отвечает за церковно-государственные отношения, за СМИ и за работу церкви и общества в епархиях. Ну, то есть это там, ну, конечно, не все там приезжают, но это в любом случае там 200-300 человек, которые собираются, вот мы в таком доверительном формате, тем не менее, несмотря на большое количество людей, да, говорим о том, что нас волнует. В этом году мы решили чуть-чуть изменить формат, и вот просто от такого разговора и там вопросов-ответов, формат вопросов-ответов, мы обозначили несколько тем, да, которые будут обсуждаться вот в течение этих там двух часов нашего общения. Какие это темы, например? Это тема искусственного интеллекта. Да, и не абстрактно то вообще, что такое искусственный интеллект, там, чем сильно отличается от слабого, а вот мы хотим как-то максимально практически обсудить, что это значит, как это осмысляется сегодня церковью, что это значит для нас вот, в нашей повседневной деятельности там, журналистов, людей, занимающихся образованием и так далее. Да? Вот. Это будут и другие темы. Что касается вот, важной темы, которую вы сказали, связанной с святителем Тихоном, конечно, это тема, которая для церкви, для жизни церкви является важнейшей. У нас есть оргкомитет, который занимается вот этой датой памятной. И понятно, что вот то, что наработано историками церковными, да, то, что предлагается теми, кто готов, вот, кто занимается увековечиванием памяти святителя, все это тоже будет обсуждаться, будет обмен какой-то опытом, информацией, ну, такой традиционный. Потом, знаете, я всегда вот говорю, как меня учили, я, собственно, это подтверждается моей практикой, что когда такие большие форумы происходят, очень ценно, что говорится там в докладах, выступлениях, речах, но не менее ценно так называемое кулуарное общение. Потому что, тем более при таких массах человеческих, да, то есть такое количество, я имею в виду людей, такое количество собирается вместе, и они имеют возможность неформального общения. Это тоже очень важно, потому что это не пустые какие-то там, не пустой трёп, простите за стилистическое снижение. Это очень содержательные разговоры, встречи, в общем, единомышленников, и это очень-очень важно.
Мне просто показалось удивительно, может быть, просто раньше не обращала внимания, юбилей святого. Ну, у нас обширные святцы, и мы как-то привыкли, что есть памятные дни, день кончины, как правило, у преподобных, вот, у святителей, день обретения мощей. И как-то вот в этом логическом ряду совершенно оказывается таким вставным элементом празднования юбилея святого. Как-то это из разных плоскостей восприятия.
Ну, я не думаю, это вполне возможно, что это тоже тема, так сказать, для отдельного осмысления, но еще не готов сейчас как-то, так сказать, засыпать примерами подобного рода. Но я какого-то чего-то такого какого-то чуждого элемента здесь не вижу. Да, это всегда все-таки понятно значение личности святителя, и я думаю, что здесь, безусловно, есть о чем поговорить, и что о чем подумать.
Мне кажется, это как раз из той же самой области отношения к памяти, наше отношение, насколько важно, что на первый план выходит? Почувствовать новомучеников во главе с патриархом Тихоном как живых людей, чей жизненный подвиг можно рассматривать как там, пример для подражания или то, где можно найти ответы на какие-то свои актуальные вопросы, либо это все-таки уже святые, которым можно молиться. Вот почему, мне кажется, водораздел тут стоит в отношении внутреннем, потому что когда человека ты воспринимаешь как человека, и жизнеописание и рассказы о нем ты воспринимаешь как некую историю, у тебя одно отношение к этому. Когда ты читаешь житие в любом формате, в географическом, в более таком билетаризированном, неважно, ты относишься к святому уже, ну, в каком-то смысле, как к иконе.
Вы знаете, наверное, да, но я здесь не вижу, я здесь бы не ставил либо-либо, потому что понятно, да, что, условно говоря, служим ли мы панихиду или молебен, да, об ушедшем человеке, с этим, что называется, не поспоришь, да, но ведь вот сама возможность молитвенного обращения к умершему человеку совершенно не предполагает обязательной святости и канонизации с его стороны, да, разве мы не обращаемся молитвенно, в том числе и к ушедшим нашим просто близким и родственникам, да, когда, веря в то, что они живы, да, и что они слышат нас, мы же обращаемся и совершенно не просим, чтобы нашего дедушку там обязательно вначале канализировали, а после этого я смогу в своей домашней там молитве к нему обратиться. Это совсем не так. Вот. И, ну, не хочу сейчас углубляться, но вот здесь какой-то есть и личный опыт вот у меня на этот счет, и он касается там и первого духовника, там, и так далее. Ну, то есть это совершенно я не жду, когда вот будет какое-то общецерковное решение, которого может и вполне не быть совершенно, да, и это понятно. Вот, и разность восприятия, наверное, есть, да, но это в том числе и индивидуально, может быть, у людей, но здесь, вот я повторяю, я как бы вот так вот либо-либо я бы не ставил, а вот значение новомучеников, мы много раз, да, к этой теме возвращаемся, это очень правильно, и, может быть, вот, вынуждены признать, что, может быть, хотелось бы какого-то большего здесь для... Ну, чтобы в нашей церковной жизни вот эти вот это опыт новомучеников как-то в большей степени был востребован, потому что это, конечно, знаете как, мне недавно в Парсуне был один священник, и я у него спрашивал о его пасторском опыте, впечатление от, ну, происходящего, как он воспринимает вот, вообще церковную жизнь и прочее. И он такую вещь сказал мне, такое признание. Он говорит, вы знаете, вот за годы в сане, я сейчас боюсь соврать, но вот он, не знаю, может, лет 20, не помню. Ну, в общем, он давно священник, скажем так. Он говорит, знаете, сколько людей ко мне пришло с евангельским вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я говорю, сколько? Он говорит, двое. Два человека. Два. Ну, при том понимании, что, я не знаю, ежедневно к нему кто-то приходит, да? Священник же всегда на службе. Да? Два человека. А это не значит, что все остальные приходят с какими-то бессмысленными и не имеющими отношения к духовной жизни вопросами, но он так сказал. Да? Это его вывод, это его боль. И вот в этом смысле, когда мы говорим о новомучениках, мы говорим о людях, которые сделали все, чтобы наследовать жизнь вечную. То есть это для нас помощь вернуться к тому, а, собственно, для чего мы христиане? Не для вкусных куличей и пасок, а для того, чтобы наследовать жизнь вечную. И здесь опыт новомучеников Знаете, я недавно смотрел какой-то людей, которые жизнь свою отдали ради Христа. Это великий опыт. Я недавно смотрел сериал, там очередной, даже два разных сериала, в которых есть тема там, ну, там плена, пыток, предательства, и ты понимаешь, как легко человек отказывается, ну, просто под влиянием пыток и боли. От всего, там, знаете, есть чудовищная сцена, где вот сотрудник там, спецподразделения, да, который много-много лет занимался вот, для своей страны тем, что там допрашивал, и он, в общем, работал с разными там пойманными шпионами и военнопленными, оказывается, сам в плену и сдает просто всех, ну, в какой-то момент, да, он долго-долго держится, потом его просто пытками заставляют, и потом ему рассказывают, что вот этого сегодня убили, вот этого, да, потому что он адреса называет, все-все-все, а его потом освобождают. И вот он, оказывается, вот его радостно встречают люди, которые понимают прекрасно, что он все сдал. Потому что, ну, они потеряли там часть товарищей, понимают, что только, ну, они, причинно-следственными связями все нормально. И вот эта трагедия человека, который вместо того, чтобы радоваться, не может смотреть им в глаза и так далее. Это ведь, понимаете, это вот, что называется, рядом. Это современный сериал про происходящие сегодня события. Я просто не хочу сейчас там называть, что называется, страны и так далее, хотя, в общем, наверное, можно и догадаться. И вот то, что, через что прошли новомученики, люди, которые... Почему мы их называем новомучениками? Да? Потому что, подобно первым христианам, да, на вопрос, ты веруешь, веру, это вероисповедание, это цена твоей веры, это жизнь. Вот. И это, конечно, великий подвиг. И он не может затереться, стать какой-то... Дверью пальчик тебе прищеми, там, все расскажешь, да? А тут люди проходили через страшные мучения и страдания, сохраняли верность Христу. Мы не можем не питаться этим опытом, ну, хотя бы в той мере, в которой мы способны это вместить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы продолжаем наш разговор.
Ну, а теперь на сладкое, наша любимая тема про нейросети, про образование, раз уж это одна из главных тем рождественских чтений.
Ну, не главных, но она тоже будет там обсуждаться, да.
С этого вот момента поподробней. Чем нам так сильно досаждают нейросети и искусственный интеллект?
Ну, я не знаю, насколько слово «досаждают», здесь, если серьезно говорить, исчерпывающе, но на то, что это реальность, в которую мы стремительно погружаемся, это безусловно, так. Вот, ну, коль скоро я сказал, что это в каких-то контекстах будет обсуждаться, ну, скажем, для журналистов, вот в нашем профессиональном контексте это, ну, какие темы мгновенно встают, да, это, собственно, создание текстов, которые, в общем, с которыми очень неплохо и все лучше и лучше с каждым днем справляются нейросети. Это так называемые фейки и дипфейки, да, и если там, скажем, ну, условно, да, еще вчера вы четко понимали, вот это реальное изображение человека, а это так называемый дипфейк, прикольно, там, похоже, но видно, что это не тот человек, за которого, значит, то сегодня уже все. Я вот сегодня видел сделанный как раз-таки в рамках информационной войны дипфейк, то есть понятно, что это фейк, понятно, что человек этого сказать не мог, но отличия уже нет никакого. То есть ты уже не, вот без звука по картинке ты не отличишь уже. По крайней мере, непрофессиональным взглядом вот так уже все. Это другая реальность. Да? Вот, причем, а помножьте это на, скажем, вот непрофессионализм. Вот у меня свежий пример. Пресс-конференция как раз накануне рождественских чтений у нас была недавно в ТАСС. Вот, и я там как раз говорю про образование, говорю, вы знаете, вот, ну, это вот такая для меня важная тема, поскольку я считаю, что образование переживает кризис во всем мире, это не наша проблема, не российская, во всем мире зашло в какие-то тупики, ну, в каком смысле кризис? В том смысле, что мы работаем, что мы должны ответить себе на вот этот философский вопрос, а что такое образование сегодня? Как учить, кого учить, к чему готовить и так далее. То есть я какую-то рамку такую, не предельно актуально вот, знаете, какую-то такую конъюнктурную, да, задавал, а говорил о том, что... То есть я говорил об этом не как о проблеме там плохой системы, чиновников, учителей, а о том, что есть некая глобальная тема, а давайте поймем, что такое образование сегодня в 2025 году. То есть никакой остроты актуально здесь не было. Заголовки Легойда заявил или там объявил о кризисе школьного и высшего образования в России. Понимаете, а люди же читают только заголовки. То есть потом, ну, вплоть до того, что нам пришлось выходить на некоторые СМИ, которые все-таки заслуживают внимания, и просить их поменять заголовок. Да, тут даже никакие фейки не нужны. А представьте себе, когда это вот такого уровня, там, либо непрофессионализм, либо сознательное там, обострение там, когда, где оно не нужно совершенно, неуместно, а главное, не отражает позицию спикера. Да? Но, понимаете, но это вот неизбежно. Вот еще один свежий пример, может быть, неожиданно будет для кого-то. Это элемент кухни, да, журналистской. Ну, хорошее отношение с издательством, когда, да, со СМИ, простите, с изданием. И вот там какой-то я дал комментарий, и понятно, что журналисты заголовки не согласовывают никогда, это не должны, но иногда дружески доверительно, особенно когда понимаешь, что сложная мысль, вот мы так общаемся друг с другом, и вот мне присылают, говорят, посмотрите, пожалуйста, вот какой, на ваш взгляд, заголовок, вот вашу мысль отражает наиболее то. 6 заголовков, 5 не годятся никуда. Никуда, то есть это искажение моей мысли. Я говорю, коллеге говорю, 6-й. Она говорит, ну 6-й это мой. Опять предложила редакция, потому что надо поострее. Вот. А когда вот этого нет? Ну, то есть, понимаете, а главное, что ты в любом случае проигрываешь, вот как я в этой теме, да, вот который, примерно, который я только привел, я прекрасно понимаю, что где-то в министерствах это прочитали. Они же тоже им дали дайджест, да, они же не будут там вчитывать, что там Легой сказал, а вот что-то там Легой, да, почему, за что у нас так там, да, вот и потом с ними объясняйся. А вот, а если это дипфейк, представить себе, да, видео, так ты вообще потом... То есть мы вступаем в новую... Это, возвращаясь к вопросу, это я все пытаюсь задать на вопрос, о чем будем обсуждать. Вот как, что с этим делать? Как быть? Какие мы должны провести... Сейчас не хочу использовать выражение «красные линии», да, но какую рамку мы должны обозначить здесь вот профессиональную, да, какой-то рациональный критерий возможного-невозможного, проверочного, вот в этом новом, в этой новой медийной реальности.
А как это связано с работой епархиальных пресс-служб, где, как представляется, вот такой остроты момента, как вы сейчас описали, ну, как кажется, нет. Даже если какой-то заголовок был неверный, но можно поправить и...
Думаю, что есть. Есть? Я думаю, что есть, да, потому что особенно, знаете, вот в регионах, ну, в больших там метрополиях, да, или в регионах, где развито вот... Я просто не хочу сейчас называть, хотя в голове есть, чтобы кого-то, может быть, не обидеть, не задеть, но вот где очень много СМИ и активных СМИ, они же все подвластны вот этим законам, да? Кликабельный заголовок – это вот, ну, некая реальность, и то, что люди их, только их читают все больше, это тоже реальность, и то, что нередко вот эта кликабельность – это искажение, а не рассказ о том, о чем говорил там спикер или что было, о чем статья. Мы даже, вы знаете, мы даже вот я с ребятами, своими студентами, поскольку тема заголовков, она является частью вот мастер-класса, который я провожу на первом курсе, и мы вот в этом году, сколько я знакомлю студентов, они, как правило, не знают, да, вот с медийным ландшафтом российских СМИ, и в том числе вот с газетами, они, как правило, не знают, ну, не читают они там газет, да, у них другое это. А тут, поскольку они есть, выходят, то мы так или иначе этого касаемся. И вот анализируем заголовки. И вы знаете, вот, пожалуй, впервые за много лет преподавания я поймался на том, что, ну, неудачные заголовки, вот даже в СМИ федерального уровня. Что они тоже, неудачно в смысле, они тоже подвержены вот этому. Вот есть это простая история, что такое заголовок, да? У него две функции: рассказать о том, о чем материал, естественно, без искажений, и привлечь внимание. Вот первая функция, она, по-моему, просто исчезла. Она никого не волнует. А вторая, она превратилась в какую-то самоцель. Она теперь звучит так: привлечь внимание любой ценой, включая искажение там, смысла. Или на сидишь, думаешь, а какое отношение этот заголовок имеет к этому тексту? Да никакого, в общем. Зато ярко.
Ходит еще, видимо, такое вот искусство заголовка с игрой слов, что-то такое вот больше газетное, где нет цели привлечь внимание среди многих интернет-публикаций, чтобы крикнуть на это не на этого. Человек уже купил газету, и там что-то такое красивое с игрой слов. Кому сейчас это нужно? Или все равно остается?
Нет, остается все, но другое дело, что причем даже видно, что какие-то газеты, где, в общем, ну, другие задачи, там, да, может быть, более официальные газеты, вот они пытаются там, задрав штаны бежать за Коммерсантом, там, допустим, получается плохо, как правило. Вот. Но опять же, не хочу коллег обижать, но вот некоторые федеральные СМИ мы читали вот с ребятами, и как-то. Ну, даже студенты это видят. Вот уже что здесь. Ну, это такая общая тенденция.
Но если все, о чем вы говорите, это общемировой тренд, как сейчас принято говорить, то каким образом Русская Православная Церковь в лице своего синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ может с этим мировым трендом бороться?
Не надо бороться с мировым трендом. Вы знаете, у нас вот есть, мы в свое время это анализировали, обсуждали. У меня есть даже несколько таких вот лекций на эту тему, тем более, что у меня курс есть в магистратуре Сретенской академии вот по современному инфополю. И там вот в самой первой лекции я говорю о том, что на что можно влиять, на что нельзя. И не надо тратить силы на то, на что ты влиять не можешь. Но в данном случае, когда мы говорим о общемировом тренде, во-первых, надо понимать, что он, какой он, что он есть, что он вот такой, и что каким бы ни был тренд, есть задачи, которые какие-то проще, какие-то намного сложнее, но все-таки реализуемы. Ну, например, там попытка создания собственной повестки. Да? Тяжелая, важная задача, которую никто не снимал, вот, простите за тавтологию, с повестки дня. Да? Вот, собственно, основная задача любой, скажем, пиар-служба, как бы она ни называлась, это попытка продвижения собственной повестки. Да, потому что это нам важно то, чтобы про нас говорили то, что вот мы считаем нужным. Это и есть собственная повестка. Да, очень часто, конечно, так называемые резонансные вещи, они уничтожают вот эту попытку собственной повестки. Я помню, как там много лет назад уже, когда мы готовили медийное сопровождение очередных предложений Святейшего Патриарха государства по поддержке семьи. И у нас был разработан медиаплан, там все-все-все-все-все. Вот, мы это сделали, начали его реализовывать, и один на тот момент известный спикер в Священном Сане выходит и говорит там что-то по поводу какого-то литературного произведения или там какого-то явления в жизни. Это мгновенно вылетает, значит, как говорится, в топы Яндекса, уничтожает всю нашу остальную повестку, потому что обсуждают только это, за комментариями только по этому поводу обращаются и так далее. Вот это вот, ну, такая реальность, да.
Ну, хорошо, если реальность такова, и в сфере образования она тоже такова, то...
А мы не теряем пессимизма.
Да, да, да,
мы что? Не теряем пессимизма. Я даже футболку себе сделал, у меня теперь футболка с надписью «Не теряем пессимизма».
Ну, делать-то что-то надо. Да. Или это обсуждение сводится к констатации, что все будет так?
Нет, так я говорю, что, ну, понятно, что ведь как... Ну, как говорится, во-первых, всегда должен быть план «Б».
А еще «Ц».
Всегда должен быть план «Б», да. Но другое дело, что всего не предусмотришь, но... А дальше уже в зависимости вот... Знаете, как вот я недавно давал как раз комментарий по поводу одного резонансного высказывания одного известного священника, и мне журналист формулирует вопрос определенным образом, и я говорю на эту тему, но то, что я считаю нужным, напрямую на вопрос не отвечая. У меня журналист, человек подготовленный, он говорит, ну, а все-таки вот это. Я говорю, то, что я хотел вам сказать, я сказал. И понимаете, он не дать это не может. Да, поэтому в итоге публикация будет не на тот вопрос, о котором он хотел. Ну, он просто, если бы я привел пример, было бы понятно, да, что там, собственно, как раз стремление было к некоему хайпу. А я вот свою повестку реализовал таким образом.
Опять-таки, как в школе что делать? Каким образом свою эту повестку реализовывать в школе, где... Ученики такие, какие они есть сейчас, ну, они такие, какие были,
вы знаете,
даже 10 лет назад.
Мне тут попалось сейчас несколько видео, видимо, от некоего тоже безделия, как-то я куда-то там, листая там ленту, несколько аналогичных видео, это, видимо, новая фишка, такая, может, уже старая, я не знаю, когда написано, если ваш собеседник там 2010 года рождения и старше, и там, ну, то есть из серии приходит девочка там сдавать документы, видимо, поступая куда-то в вуз или куда, и ей, значит, принимающий говорит, вы знаете, я не могу у вас принять документы, потому что вот вы там 2010 года рождения, а по правилам вы должны прийти с родителями, что мне нужен паспорт вашей мамы или вашего папы. И та, значит, молчит, на нее смотрит, это вздыхает, говорит, да, и дальше начинает разговор уже, говорит, ты адекватная, и там, и вот, ну, вот этот переход, вот что делать, это не переходить на вот этот язык, все-таки добиваться по нему, по крайней мере, да, да. А второй пример был там тоже, значит, Евгений Онегин для 2010 года рождения, тоже, значит, учительница что-то говорит, опять, значит, непонимающий взгляд, и учительница переходит на это, ну, там, это, там, краш ее, там, шмаш и прочее. Где-то, конечно, можно в рамках, там, пошутить, привлечь внимание, взбодрить класс, там, один раз за 45 минут, но в целом, конечно, нужно... возвращать к тому, что язык — это и великое оружие, и великое, так сказать, великие смыслы, и надо учиться их постигать.
А вот помните, к вопросу о все-таки о СМИ и о фейках, знаменитый фильм американский «Хвост виляет собакой». Mm-hmm. Такая едкая пародия на информационную политику одной из администраций Соединенных Штатов Америки по отношению там, к другой партии, с блестящими работами Де Ниро, Хоффмана и так далее. Фильм, сколько ему, лет 20, наверное, если не больше.
Больше.
Где показано, как, вот, как умелый телепродюсер, вернее, как умелый политтехнолог нанимает умелого продюсера, чтобы создать фейки телевизионные. И при этом это еще не эпоха, когда были дипфейки, искусственный интеллект и так далее. А вот как вам кажется, сейчас, собственно, мы можем сказать, что ничего не изменилось, и только средства донесения информации, сигналы стали более совершенными и обострили проблему? Или все-таки есть повод... не доверять всему, что читаешь в СМИ, именно ввиду вот современного дня, а раньше такого не было. Раньше СМИ было, можно было больше доверять.
Ну, я, во-первых, поскольку вы этот фильм вспомнили, все-таки воспользуюсь этим и скажу, что этот фильм очень многое испортил в нашем пиаре, поскольку он стал восприниматься не как художественное произведение,
как руководство к действию.
А как руководство. Во-первых, его показывали на занятиях. Я могу вам сказать, что ко мне лично приходили там в кризисных ситуациях, когда у нас были, приходили какие-то люди, до сих пор не покинувшие, так сказать, экранов телевизоров, которые на полном серьезе говорили мне, дайте мне там 10 минут с вашим руководством, я им объясню. Ну, то есть просто они повторяли текст Дастина Хоффмана из этого фильма, будучи убежденными, что они вот такие великие пиарщики, которые объяснят, вот, что надо делать, чтобы все стали там мгновенно православными, еще чего-то. Вот, это было очень грустно, даже не смешно. Вот, это художественный фильм, который ни в коей мере не является учебным пособием, хотя там какие-то, ну, интересные вещи, но это он про другое, да, это, вот эта художественная правда, это не правда жизни, это как-то вот забыли, потом он помимо того, что классный фильм, много вреда принес. А вот насчет того, что вы спросили, конечно, хочется сказать, что ничего не поменялось, кроме инструментов. Но вы знаете, это вопрос, который мы много лет пытаемся разрешить. Вот, условно говоря, новая информационная реальность, которая сегодня создается, является ли она просто другим инструментом, или она сама по себе порождает некую такую вот онтологию, которая, ну, в которой, например, нет места чему-то положительному и, ну, то есть, который можно использовать только в негатив. Вот у меня, конечно, финального ответа нет, то есть, с одной стороны, человек-то, в общем-то, вроде бы не меняется, да, и он, те же страсти, все на месте, просто это более защищенный инструмент. С другой стороны, мы же обсуждаем какие-то действительно антропологические риски, да, то есть риски, связанные с изменениями, собственно, человеческого в человеке под влиянием среды, да, и вот в шутке, что мы приложение к нашим смартфонам, есть нечто совсем не смешное. Когда это... Хотя, наверное, любой гаджет в самом широком смысле этого слова, простите за использование здесь, он может влиять и определять человеческое поведение. Ну, естественно, да, если ты летишь на самолете, ты не на телеге, так сказать, едешь. Но все-таки. Поэтому здесь вот для меня финального ответа нет. Но, конечно, наверное, скорее это лишь более изощренный инструмент. Ну, потому и последствия. Вот. Тут и вот что сейчас беспрецедентно, что в любом случае опыта чего нет в прошлом, это скорость и масштаб изменений. Вот это совершенно точно. Никогда человек и человечество не сталкивалось с тем, что за такой, за короткие промежутки времени происходят изменения, так сильно влияющие на то, что себя представляет наша жизнь в профессиональном, там, межличностном, личностном и прочих планах. Этого не было никогда.
Ну что ж, а мы продолжаем на радио «Вера» говорить примерно с той же скоростью, как и обычно. Ведем наши размеренные программы на радио «Вера», поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь. Хотя этот час светлого вечера заканчивается, но впереди большой интересный эфир. Мы благодарим Владимира Романовича Легойду, главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «ФОМА», профессора МГИМО, члена общественной палаты, за сегодняшний вечер. В студии микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».